К сожалению, тут вы правы, Константин Семенович. Однако в связи с этим мне вспоминается один из законов писателя Анатолия Злобина. Литературу почитываете? Нет? Напрасно. Можно выудить немало полезного материала. Так вот, Злобин вывел закон. В данной державе независимым считается каждый, кто не знает, от кого он зависит. Мелешко усмехнулся. Оригинально. А вы так полагаете? Чистилище должно зависеть от нас. Помощник погасил усмешку и молча поклонился. «Теперь кое-что для размышлений», — продолжал Рыков. «Небезызвестные тебе Самандары Котов в последнее время подозрительно часто появляются у церкви в Троице-Лыкове. Обследуйте территорию церкви всеми доступными средствами и выясните, что они ищут». Помощник снова поклонился, подождал несколько секунд. Герман Довлатович выключил компьютер, вызвал телохранителя, играющего роль домоуправителя, и приказал принести завтрак. «И последнее, Константин Семенович. Нам надо провести через Думу закон об ограничении деятельности правительства. Подсчитайте, что это будет нам стоить. Придется купить согласие не менее 2/3 Думы». Мелешко поклонился в последний раз и вышел. Герман Довлатович помыл руки и сел за стол. Он уже заканчивал завтракать, когда позвонил Юрий Венедиктович Юрьев, советник президента по национальной безопасности и кардинал Союза 9. «Герман Довлатович, надо пересечься, побеседовать. По телефону нельзя?» «Увы, информация сугубо конфиденциальная и требует особых мер предосторожности. Моя линия защищена, но не от Вишватхарини».
«Вишватхарини. Тот, кто поддерживает Вселенную. Индуизм».
Рыков помолчал. «Когда и где?» «Через час, где и всегда». «Хорошо». Герман Довлатович включил компьютер, посидел за пультом, бесцельно гоняя курсор по полю экрана, задавил зарождающийся в душе страх и приказал подать машину. Через час он в сопровождении манипула на двух машинах остановился в Голиковском переулке недалеко от особняка Третьякова, огляделся в ментальном поле и проследовал во внутренний двор комплекса Третьяковской галереи, где за оградкой у церкви святого Николая Чудотворца ждал Рыкова Юрьев. Церковь была давно отреставрирована, шли службы, но в этот утренний час людей здесь было мало. Они остановились в двух шагах друг от друга, проверяя впечатления и ауру встречи. Создали непроницаемый колокол отталкивания, оберегающих от любого прослушивания. «Ну», — сказал Рыков. «Дугу гнул», — хмыкнул Юрий Венедиктович. «Пуганный я больно стал после некоторых событий. Старею, наверное. Так что не обессудь. Ты знаешь, что охота на кардиналов началась и в других регионах?»
«Знаю», — сухо сказал Рыков.
«Соображения?»
«Никаких.
Ты же общаешься с монархом. Неужели не проконсультировался?»
«Он занят», — с неохотой буркнул Герман Довлатович.
Юрьев с недоверием вздернул бровь.
«Он тебе не ответил?»
«Любопытно. И очень символично. Я слышал, что у него возникли какие-то проблемы, но чтобы до такой степени. Впрочем, это его дело. Что сам думаешь о происходящем?»
«Может быть, наше родное чистилище объединилось с западными и начало кампанию по переделу власти?»
«Не думаю, но чистилище проверю. Оно и так, то и дело наступает мне на мозоли. Пора ограничить его размах».
«Учти, парни тебе противостоят не слабые».
«Котов очень здорово поднялся по лестнице. Да и Самандар весьма силен. К тому же я слышал, что у них появился ученик, якобы готовый стать на путь воина справедливости».
«У тебя очень хороший слух», — с иронией сказал Рыков, подразумевая любимое словцо Юрия Венедиктовича «слышал».
Юрьев усмехнулся. «Этот парень вчера познакомился с моей непутевой дочерью». Теперь уже хмыкнул Рыков, разглядывая сытое, не по-мужски красивое лицо кардинала. «Он действительно чего-то стоит? Парень идет быстро и, по всем моим данным, интеллектуал. А по моему глубокому убеждению, только такой способен стать воином и мастером боя. Он может мне пригодиться».
«Ну-ну.
Что ты хотел мне сказать по существу?»
Юрьев затвердел лицом, глаза его полыхнули огнем.
«Герман, началась прецессия закона обратной связи».
Рыков небрежно отмахнулся.
«Меня никогда не увлекала теория высших расходимостей внешних законов».
«Герман, ты не понимаешь. Закон качается не по нашей воле и даже не по воле иерархов и аморфов. В нашу реальность дышит кто-то чужой.
Возможно, начавшаяся охота на людей круга есть следствие этого дыхания.
Выйди еще раз на своего приятеля, монарха, зарони в его душу искру сомнения, если, конечно, у него есть душа. Бабу не в состоянии контролировать ситуацию. Все, что он может сделать, это объявить общий авральный сход и ввести сжимающую ладонь. Рыков машинально кивнул. Сжимающая ладонь представляла собой глобальный мониторинг ментальной среды и системы поддержания в этой среде постоянных каналов связи между кардиналами. Так что у тебя появился реальный шанс пройти посвящение третьей ступени и стать координатором. Подумай об этом. Не прощаясь, Юрьев кивнул и неторопливо побрел вдоль ограды церкви к выходу, свернул в Толмачевский переулок и исчез. А Рыков снова испытал морозное чувство страха. Юрьев слишком много знал и всегда играл по своим правилам, поэтому проигрывал он редко. Самое странное крылось в том, что он поддерживал Бабу СНГ и был его официальным преемником. Почему он вдруг так открыто отказался от престола? Почему, по сути, предал координатора? Рыков задумчиво направился вслед за Юрием Венедиктовичем и вдруг уловил тонкий, еле ощутимый ветерок опасности. Остановился, расширяя сферу чувствительности до сотни метров, и тут же метнулся в сторону. Поэтому пуля, выпущенная снайпером, засевшим на колокольне церкви и до сей поры ничем себя не выдавшим, попала Герману Довлатовичу не в спину, а в плечо, швырнув его лицом вниз на мостовую. Вторая пуля попала в то же плечо, но ближе к ключице. Третья ужалила в бок. Никогда прежде за последние 50 лет сверхосторожный Рыков не попадал в засаду, так хорошо спланированную и подготовленную. Тот, кто стрелял, отлично знал правила встреч кардиналов, не допускающие присутствия охраны, и великолепно владел оружием. Следующие три выстрела, прозвучавшие в течение одной секунды, не пропали даром. Все три пули нашли жертву. Правда, ни одна из них не попала в голову. Рыков все же смог уберечься от смертельных попаданий, а затем ответил пси-атакой на пределе силы, которой владел, пытаясь подавить волю стрелка, а также впервые в жизни применил на практике отвлекающий маневр, создал голографическую копию самого себя. Однако это почти не повлияло на снайпера. Появление двойника могло сбить с толку любого человека, только не того, кто сидел на колокольне. Темп стрельбы снизился, но все пули продолжали ложиться в цель, находя метавшегося по переулку Германа Довлатовича. И тогда он, продолжая считать выстрелы, 5, 6, 7, сколько же у него в магазине, почувствовал такой обессиливающий страх, какой не испытывал никогда. Он понял, что стрелок необычный киллер, что он либо вообще не человек, либо овеша иерарха. Это был конец. Получив 9-ю пулю в живот, Рыков упал навзничь, переставая отслеживать ситуацию, ожидая контрольного выстрела в голову. Но прошла секунда, другая, третья, выстрела все не было. А потом донесся топот, чьи-то возбужденные голоса, и в переулок выбежала команда телохранителей маршала СС.
«Обыскать, все, найти», — приказал Герман Довлатович, прежде чем потерять сознание. Последней его мыслью было, кто напал. Киллер Юрьева? Не потому ли он такой добрый? Чистильщики или кто-то другой?